Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает наша рубрика «Что вы помнили». Я рада представить вам постоянного гостя, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и Полина Борисовна.
Алексей Александрович, сегодня в нашем эфире вы уже будете так полноправно, полноценно говорить от лица двух организаций. «Семьи погибших воинов» наши слушатели уже, конечно, знают. Организация «Дети войны» новая. Ну и, наверное, вначале вот несколько слов о том, что сейчас в этой организации происходит, какие планы, какие задачи.
Ну, первым делом, сейчас вот продолжается уже, можно сказать, третий месяц формирования новой организации «Дети войны». Это для радиослушателей, которые нас раньше не слышали, могу сказать, что это «Дети войны» не только те, у кого погибли в годы войны родственники, это само собой, они тоже туда входят. Но и те, у кого родители были в тылу и отдавали последние, так сказать, свои силы и свои способности единой победе. У кого, ну, так сказать, работали на шахтах, на заводах, в колхозах, вот это дело. А также и служили внутри страны, там, на Дальнем Востоке. Это, а также были те, которые лишены были, так сказать, родителей по причинам, кто-то умер до войны, у кого-то репрессировали. В общем, это тяжелая категория, такая тяжелая судьба детей, которых опалила так или иначе война, либо тем, что не стало родителей, погибли на войне, либо тяжелейшая жизнь. Ну и последствия на сегодняшний день, те, которые не пережили, до сих пор не избавились от нужды от того периода, и это шлейфом тянется с давних вот тех времен войны, послевоенного периода. Все вот это наши люди, дети войны. А так, если поточнее сказать, кто сюда входит, это те, кому на период окончания Второй мировой войны, а это известно, 3 сентября 1945 года официально считается она закончилась. Вот. И мы считаем, что вот те, кому на 3 сентября 1945 года не исполнилось 16 лет, это 29-й год, по 45-й год включительно рождение, это все дети войны. И тут, чем важно, мы полагаем, что единым документом, может, это как раз будет принято такое, единым документом являться будет паспорт, в котором есть вот эта дата. Ну и, конечно, где-то там надо будет учитывать, а не была ли судимость вот этот период, потому что тут, ну, не общим чохом. Вот такое дело. Это дети войны. Ну, и те, кто погибли, тоже, как говорится, семьи погибших воинов, она будет входить, как я полагаю, в состав детей войны, как большое подразделение. Так же, кстати, как и войны, которые помимо Великой Отечественной, помимо Второй мировой. То есть это вот финская компания, Халкингол, еще там были разные. Везде задирались наши бывшие партийные те самые заводилы, и везде совали свой нос, и гибли наши люди, которых не спрашивали, желают ли они вторгаться в Финляндию или нет.
Алексей Александрович, писем за последнее время много пришло в адрес вашей организации, уже, наверное, и то, и другое, и сейчас вот как раз к письмам.
А знаете, я бы как раз и хотел-то начинать вот по периоду, с сентября 1939 года по 1945, туда же как раз входит и финская компания, так сказать, советская, зимняя, как ее называют, война с Финляндией. Партийные установки того периода и идеологические, так сказать, оправдания, они никакой критики не терпят, не выносят. И, естественно, все это была нелепая агрессия со стороны нашей страны, что, видите ли, им Выборг отдай, и, значит, другие там моменты, полуостров Ханка, чтобы там было тоже сосредоточено большое советское подразделение. Вот такие дела. Но это было связано и с жертвами. И, в частности, хочу сказать, что у нас, вот в нашей большой организации «Дети войны», организуется отдельная секция по Финляндии, те, которые вот коснулась кого коснулась война в Финляндии, особенно те, у кого погибли. Вот в этот период 1939-1940 года по 12 марта погибли вот в этой самой финской кампании, зимней войне, как ее называют. И в частности, не просто так, а там открываются страшные, трагические страницы. Не просто боевые какие-то эпизоды или сражения, это само по себе, но и отношение к нашим солдатам, которые прошли вот эту войну, которые не по своей воле попали в окружение и попали к врагу, а после этого попали в наши концлагеря, когда закончилось, так сказать, заключение мира 12 марта 1940 года. Советское правительство и с Финляндией договорились об окончании военных действий, и произошел обмен военнопленными в то время. Значит, в наши руки попало где-то более 800 человек финских солдат и офицеров, а в финские лагеря попало более 5000 солдат и офицеров. И вот произошел этот обмен. И как он произошел, это, конечно, я живу уже много, так сказать, десятков лет, и удивляться вроде бы ничему не приходится, но когда знакомлюсь с такими с документами, которые стали относительно недавно знакомы нам, ну, большому и небольшому кругу лиц, но в данном случае это я натолкнулся на эти сведения, которые мне передала Нина Чуб. Она как раз руководителем секции будет по Финляндии у нас. Вот. Она передала часть документов, которые были в сборнике «Катынь», документы по Катыни. Они изданы были по инициативе президентов Российской Федерации и Республики Польши. Ну, там, где касалось вот это польское, расстрелом польских офицеров у нас под Катынью. Там же материалы и по обращению с вот финскими, точнее это сказать, с нашими солдатами, которые попали в Финляндию в плен и потом вернулись. Какая была жуткая страница в этом плане. Я бы хотел вот об этом как раз рассказать, потому что некоторые там немного, но такого рода скупые сведения появились у нас по поводу тех, у кого в плену были в то время, это живущие на Урале в Свердловской области. Но не только их касается, в целом касается отношение советского правительства, вот той изуверской, я прямо могу сказать, изуверской идеологии того периода по отношению к солдатам. Так вот, произошел этот обмен военнопленными. Передали финских солдат на родину туда, и наших передали, соответственно, в Советский Союз. Так вот, из плена финнов на родине встречали как героев. Это документально подтверждено и прочее. Не просто там сегодня кто-то выдумал и начинает приукрашивать их как героев. Они получили ордена, награды. А для наших военнослужащих, побывавших там в плену, была совершенно уготована другая судьба. И вот, в частности, забегая вперед, могу сказать, что только в одном Иванове, значит, в Ивановской области, это недалеко от Талицы, это не наша Талица, там, в Ивановской области, был лагерь для вот этих военнопленных, Южский, от слова «юг», Южский лагерь. И в нем, вот за этот короткий период, после того, как освободили 40-й, там, 41-й, было расстреляно наших солдат 728 человек. Вот так, только из-за того, что они там были. Потом многих-многих сослали в лагеря, в Воркута, Колыма, вот это, без права переписки, без всяких вот таких обоснований. Вот таким путем. Вот 5500 человек, которые сразу домой и не попали. Особенно жестоко обращались от сержантов и выше, там сержанты, лейтенанты, офицеры. Многие из раненых им не оказывали помощь. Конечно, это страшные вещи. Все было построено на примитивнейшее устрашение всех, кто вот был там, что, мол, советский солдат не сдается. У меня есть, конечно, свои предположения, откуда это пошло в нашей стране, вот такое отношение к военнопленным. Полагаю, что мы наверняка об этом будем еще говорить отдельно, тогда, когда вот речь зайдет о отдельных вот сражениях Халкин-Гол с Японией. Оттуда наши взяли одну сторону, но не взяли другую сторону, которая была вот присуща именно нашему противнику по тому периоду, японцам. Но об этом, как я говорю, потом это самое. И вот началось это дело. Стали выявлять, а кто там враги, а кто чего. У многих из солдат нашли на русском языке финские газеты, значит, «Друг пленных», когда они находились. «Милый друг», такое вот издание, это было посвящено пасхальным праздникам. Вот. Это все посчитали, что пропаганда финской белогвардейщины. Какая там белогвардейщина в Финляндии? Ну, прилепили такой ярлык, и он до сих пор гуляет. Особенно в заблудших головах наших старших товарищей, так сказать. И тут тоже. Вот я прочитаю за 25 мая 40-го года. Заключенных до сих пор не верили, что из финского плена попали в новый советский. Вот из отчета управления Южского лагеря комиссара Нехорошего, это из отчета, бывший военнопленный Борисов, Г.А., сказал: «Мы находимся не в госпитале, а в тюрьме под стражей. Нам не дают открывать окна, не дают посылать письма домой. Мы были на фронте, проливали кровь, а тут сволочи нас держат и обращаются с нами как с заключенными». И вот это вот внутри лагеря еще передавалось, и вот это передавалось по цепочке кому надо, именно в эту вот НКВДшникам, Нехорошеву. Вот что поразительно для меня вот это. Даже в этой среде находились сексота. И он категорически отказался лечить свою рану, вот этот вот Борисов, и выполнять назначение врача. При том, что рана была тяжелая у него. И вот по Ивановской области еще отчет на то, что вот 294 человека прибыло, умерло 4 человека, покончил самоубийством один, это в дороге. Содержался в южском лагере НКВД 5000, содержалось 172 человека. 18 старшего комсостава, среднего и младшего комсостава 938, то есть это вот сержанты и офицеры малых рангов. Рядовых 4066, врачей медперсонала 84. И вот еще спецсообщение 29 июля от Лаврентия Берии на имя Сталина. Тут с грифом «совсекретно». В Южском лагере оперативно-чекистской группой выявлено и арестовано 414 человек, изобличенных в активной предательской работе в плену и завербованных финской разведкой для вражеской работы в СССР. Вот такое лепили, что все, как говорится, шло в лыку, в строку. Всему вот этому бреду в то время придавали какое-то значение, то, что я от себя даю. Вот. Приговорены к расстрелу 232 человека. Приговор приведен в исполнение в отношении 158 человек. НКВД СССР считает необходимым в отношении остальных военнопленных, содержащихся в Южском лагере, провести следующие мероприятия. И тут приводятся три мероприятия. Арестовать дополнительно и придать военному суду военной коллегии Верховного суда 250 человек. Вот что отличает Советский Союз, это плановость. Плановость в уничтожении, плановость в арестах. Это уж я от себя добавляю. И вот тут тоже. Арестовать 250. Может, там и не было одного. И пятерых-то не было. А вот план. Изобличенных в предательской работе. Второе. Бывших военнопленных в числе 4350 человек, на которых нет достаточного материала для предания суду, подозрительных по обстоятельствам пленения и поведения в плену, решением особого совещания НКВД СССР осудить к заключению в исправительно-трудовые лагеря сроком до 8 лет. Третье. Бывших военнопленных в количестве 450 человек, попавших в плен, будучи ранеными, больными или обмороженными, в отношении которых не имеется компрометирующих материалов, освободить и передать в распоряжение наркомата обороны. Вот вроде бы как что-то такое человеческое просматривается. Но и дальше тут, я дальше забегая, посмотрел, и их всех не домой направили, а, так сказать, тоже в тюремные условия, тех, которые вот не могли. 22 августа из воспоминаний бывшего военнопленного и отсидевшего в наших лагерях Ивана Сидорова. После чисток оставшихся одели в новую военную форму и в телячьих вагонах повезли до Мурманска. Там нас, 2300 человек, посадили на грузовой пароход «Родина», якобы для выполнения правительственного задания, так нам объяснили. И лишь в душном трюме объявили, что теперь мы подследственные. В трюме были сооружены пятиэтажные нары, вход был плотно закрыт брезентом, воздуха не поступало. В результате несколько человек умерли, и только после этого трюм стали открывать. Ну, кстати, я тут хотел бы сказать, что вот этот Сидоров Иван, он пишет так, как оно было. И вот пришли уже Баренцево море, Карское, и вот 14 сентября 40-го года. Колонна выгрузилась на берег, нас привели к вагончикам на узкоколейке, усадили тесно, почти нанизав друг на друга. На последней платформе пулеметы. В середине пути военный в синей фуражке предупредил, что теперь называть его следует не товарищем, а гражданином начальником. И тогда друг, сидевший рядом, тихо сказал: «В лагерь нас привезли, а вовсе не на особое задание. Теперь мы заключенные». И вот южские лагерники были отправлены на строительство Норильска, а после освобождения там остался жить и Иван Сидоров. Его воспоминания потом были записаны вот учителями, учениками Норильской гимназии номер 4. Вот отсюда они дошли и до нас сейчас. Вот тяжелейшие данные. Другая группа советских военнопленных, 1942 человека, покинула Южский лагерь 29 августа 1940 года. Их отвезли в Архангельск, оттуда в Воркутинский лагерь, заставили идти пешком 250 километров, почти босыми, голодными. И там вот воспоминания. Всю дорогу везли в форме, называли товарищами, а в Воркуте сорвали звездочки, сфотографировали, сняли отпечатки пальцев. Вот такое вот без суда и предъявления обвинения. Бывшие пленные попали на общий тюремный режим. Были переданы переодеты в арестантскую форму, направлены на работу, лишены права переписки. Вот особенно жутко для советского строя того периода. Если международной нормой для заключенных и даже для военнопленных, попавших в немецкий лагерь, соблюдались вот эти международные нормы, международные конвенции об обращении с военнопленными, и по линии Красного Креста международного была право переписки, ну, раз в неделю, это уже неплохо, так сказать, где-то раз в месяц, но люди получали, родственники, где что и как, даже военнопленные. А тут вот ничего, глухо, никаких сообщений, ничего. И вот в конце 40-го года этапированные из Южского лагеря в Иваново 570 бойцов и командиров Красной Армии были расстреляны. Это вот к тем, которые я говорю. 23 ноября 54-го года вот был лишен воинского звания Александр Блинов, как дискредитировавший себя за время работы в органах. Это уже после смерти Сталина, но интересный момент, как мало таких-то вот было. Значит, что это за Блинов? Генерал-лейтенант НКВД, Министерство госбезопасности. С декабря 1938 года по декабрь 1941 возглавлял вот это вот управление НКВД по Ивановской области. И тут из характеристики курировал и направлял оперативную работу Южского лагеря, несет вместе со Сталиным и Берией ответственность за расправу с советскими воинами, проходившими фильтрацию в Южском лагере после финского плена. Вот тут кавычки закрываются. Руководил работой этого самого НКВД в Куйбышеве, секретно-политическим отделом НКВД. В 1946 году, естественно, вырос, стал замминистра Министерства госбезопасности. Вот такой участвовал в депортации русских греков, живших в Крыму. И вот таким путем. Не расстрелян, ничего. Просто так, лишен воинского звания. Потом, значит, около него, естественно, толпились почитатели. И вот таким путем только в Ивановской области было расстреляно 728 красноармейцев. А сколько их погибло в лагерях и прочее. Вот такая судьба. Такое послесловие к этой финской кампании. Вернемся к письмам тогда, да? Значит, вот тоже письма разные. Вот, в частности, было письмо, и потом встреча, беседа с Ваулиной Александрой Семеновной из Кировского района Екатеринбурга. Вот она пишет о чем? Не, уже не о том, что у нее там отец погиб. Отец воевал на фронте. Был очень, как она выразилась, израненный весь. Прожил недолго. Ну, где-то вот 60 лет прожил и умер. Значит, до войны было двое детей, потом, значит, еще были дети у отца. И она сама говорит, я 35-го года рождения, ветеран труда, ну, стажу 41 год. Образование 3 класса. Вот это, к слову, какие у кого возможности были. Это бывает иногда ложное представление, что у всех, у кого были отцы, они вроде бы как сыр в масле были. Далеко не так, далеко не у всех. У большинства так не было. Просто сама советская власть не располагала к тому, чтобы кто-то чувствовал себя материально независимым. Так что тут тоже подтверждается. И, говорит, она несколько раз, когда вот мы беседовали, упоминала, что, говорит, корова умерла в годы войны. Это такой был удар, что вот она до сих пор это помнит, как жуткое переживание и жуткая катастрофа семейная. И вот, говорит, мы жили, и брат младший вместе с нею ходили по миру, собирали там кусочки. И то, говорит, не в каждом доме могли и давать, тогда и все ведь нуждались. И вот она уже после войны пишет, 51-й год, только-только вот исполнилось 16 лет ей, приехала, призвала ее знакомая, давай-ка вот оттуда из своей деревни выбирайся, иначе худо кончится. Приехали в Березовский. И вот она, говорит, пристроила, говорит, давай-ка вот я там поговорю, где работает. Та работала женщина в шахте самой, а ее пристроила вверху, вроде как получше, не то что в шахте. Она говорит, вот меня пристроили таскать тачку с рудой. Та, которая вот отвал выгружает, надо вот эти. Вот девичий труд советский. Не в шахте работала. Значит, ничего одеть нету, никакой ее ты самой. Нашли какую-то телогреечку, обвяжется веревочкой, чтобы пополотнее к пояснице. И на ветру. В конце концов перепростыл, говорит, и спростыла вся. Да все, говорит, в ночную смену приходилось работать на ветрище таком. Я, говорит, не выдержу больше 5 месяцев. Поехали устраиваться на Урал обувь, а там не берут, вроде как маловато еще и прочее. Ну, все-таки пошли к депутату, что интересно, деталь такая. Депутат стал звонить, мол, так и так, возьмите-ка ее. Ну, устроили в третий цех, а это третий цех пошив армейских сапогов. Ну, я своей памятью помню, что это за обувь. Их сами по себе, кажется, сапог-то сколько весит, как он неудобен для ношения, еще наверняка труднее его шить, потому что голенище да прочее. То есть я хотел бы что этим подчеркнуть? Что хоть, положим, и был отец ранен, там, жив и прочее, а жизни-то особой не было, счастливой. И об этом, конечно, очень многие свидетельствуют. Вот смотрю, второе письмо. Это у меня пришло из Асбеста от Нины Григорьевны Степановой. Вот она тут много написала, но довольно-таки интересные детали. В 44-м году, 31 января, родилась я. До этого, значит, вот старшие сестры. И мы оказались семьей, вот особенно я, так говорит, родилась тут не в Свердловске, а семья была в 37-м году, завербовались на Камчатку. На рыбный промысел. А отец сослужил до этого в армии. Отслужил и, значит, был по броне на Дальнем Востоке на добыче рыбы, так сказать, на ловле рыбы. И там он одновременно с этим, когда началась война, как человек, знакомый с военным делом, он был и сверхсрочником и прочее, его оставили там, чтобы он местных коряков на Камчатке обучал военному делу. То есть вот такие дела. А там, говорит, случилось так, что вот в конце марта, когда она родилась, 31 января 44 года, и в том же году, в марте, значит, выбросила кита на берег. И была команда приехать, забрать его, чтобы мясо пошло собакам на корм. Кит не очень съедобен, но вот это вот. Вот они поехали, а тут пурга началась. Ну, тут я дальше просто по памяти цитировать это долго все. Значит, пурга началась такая, что вся вот эта бригада растерялась, и они друг друга не могли видеть. Короче говоря, два человека отстали и не пришли. Потом один из них появился, коряк, он как-то приспособлен. А вот ее отец так и сгинул, пропал. Потом, значит, определили, что нарты, на которых ехали, значит, он свалился с крутого обрыва и там погиб уже в море, где-то рядом подъезжая. Ни моря, ничего не видно было этим ребятам. Ну, а дальше, значит, тоже 51-й год, решили они, что надо будет выбираться оттуда. Вербовались накоротко, вроде бы, на несколько лет, оказалось, на многие годы. Что, за отца ничего не платили? Потому что, вроде как, непонятна причина, что и как. Вот вам и тяжелая, легкая судьба, что хоть и не был на фронте отец. Денег нет, в интернат надо было платить, а двое детей тоже денег нет на это, на оплату. В конце концов, переехали, и вот пишется, жили... комнатку дали, значит, в одном месте сгорел дом, значит, вот в бараке 9 метров квадратных комнатка на 5 человек. 9 на 5. Дальше опять тут неурядица. В конце концов, значит, оказались они тут в асбесте. Все это тяжелые такие ситуации жизненные. И вот в асбест, когда приехали, в скорости в ноябре умирает бабушка, потом тетка. Значит, их выдворило. Матери, как техничке в школе, только 30 рублей дали. И она туда устроилась только из-за квартиры, чтобы где-то какой-то угол иметь. И пенсию потом ей дали тоже 30 рублей. В общем, вот такая жизнь продолжается до сих пор. И что, говорит, мы тут? Где? Как? Составили списки на семьи погибших. Я, говорит, обратилась в горсобес. Мне сказали, что мы не подходим. Вот так вот они и остаются без поддержки, без всяческой. Вот из Слободотуринского района Кабанцева Александра Федоровна написала из села Ницинская. Здравствуйте, уважаемый Алексей Александрович. Пишет вам пенсионерка Кабанцева Александра Федоровна. Родилась я в 40-м году, но тут месяц и дата указана. Отца забрали сразу. В августе мама получила извещение, пропал без вести. Я так и думаю, наверное, в Подмосковье. Мама неграмотная, простая работница. Все время работала на лошадях, возила дрова, сено, и все женщины вручную работали. С нами жила моя бабушка, она не хотела меня вот такой болезненной, худущей. Мне детей Бог не дал. Сейчас вот похоронила, как 3 года, сестру, совершенно одинокая. И вот она вспоминает. Я часто вспоминаю, когда по радио передали, что закончилась война. Мне было около 5 лет. Какой был рев на улицах! Это невозможно передать. Маму держала за платье, плакала. Да, наверное, все дети, я думаю. Небеса слышали этот плач горя и печали, потому что у большинства из них не вернулись, получены похоронки и не вернулись. И вот в День Победы была в нашем месте сильнейшая гроза, как будто небеса разрывались, старые люди молились. Как считать, счастливая или несчастливая семья? Пишет вот мне. Во-первых, просит, чтобы приняли ее в движение, это самое, в дети войны в движение. Конечно, принимаем. Но тут она пишет, что мой родной отец Семечков ушел из семьи еще до войны. Я с ними не воспитывалась, он вернулся с войны, но жил в другой семье и умер 7 лет назад, в 2004 году. Вот. А я воспитывалась с отчимом Овчинниковым Андреем Абакумовичем, который погиб без вести. И я до сих пор разыскиваю. Так что вот ищу эти сведения и никак найти ничего не могу. Я хотел бы сказать довольно-таки важную новость для Забродиной Валентины Ильиничны, чье письмо я сейчас читаю. Это из пригородного района, Петрокаменское село. Сведения есть, что Овчинников Андрей Абакумович убит 28 апреля 1942 года. И есть место, где... То есть это вот очень важно, где-то произошло и где он захоронен первично. Это вот военных лет документы, я читаю, от 1942 года. От 24 мая 1942 года донесение 241-й стрелковой дивизии, где он служил. Полк 332-й стрелковый полк. И вот он погиб и похоронен первично. Ну, как похоронен? Чисто по-советски, как говорится. В 1,5 километрах западнее деревни Соболева Демянского района, не Демьянского, а Демянского района Ленинградской области. Вот там нашел кончину ваш отчим, который, я понимаю, вам был ближе, чем родной отец. Как мне остановиться на таком письме, которое я прочитал и думаю, ну вот, с больной головы на здоровье. Разные письма приходят. Вот это одно из писем такое, где вроде бы как от Алексеевой Валентины Петровны. Что она пишет? Суть этого, что вот, мол, так и так, в областной газете была напечатана анкета, по-моему, за 2008 год, она пишет, чтобы ее заполнили и ответили на все вопросы, все данные на погибших отцов во время Великой Отечественной войны. Я направила анкету в Екатеринбург, улица Соболева, 215 или 2/5, фонд «Славы и вечной памяти» называется. И до сих пор ни ответа, ни привета. А обещали даже какие-то награды вручать детям за погибших отцов. И денег отправляли по 100 рублей. Ну и что получается? Одна говорильня, только адрес поменяли. Это уже мой адрес как бы. Сейчас вот вроде мы объявляем по радио один адрес, а там на Соболево было. И опять будет не с места. Очень вас прошу, ответьте мне на мой вопрос насчет анкеты и вот этой медали. Уважаемый радиослушатель, я отвечаю не только вот по этому письму Алексеевой Валентине Петровне, но и всем, у кого, кто вот попал на эту удочку. Действительно, несколько лет назад было такое вот объявление, что вот так вот и так, даже попечительский совет, помню, создали, в который включился уважаемый человек в области, фамилии его не буду называть. И помню, когда вот это начиналось несколько лет, еще до 2008 года, это я хорошо помню, вот, обратились и ко мне, буду ли я вот участвовать в этом деле, чтобы семьям погибшим выдавать знак, вот этот вот знак, как он тут называется, «Славы и вечной памяти». Название красивое и прочее. Я категорически выступил против и сказал, знаете, вот дело не в значках, чтобы повесить там на грудь или что-то. Дело в официальном признании страной, а не то, что там кто-то любительский, кто-то почетную грамоту сделает, кто-то чего-то такое, но все это не официальное, не государственное признание. Это местно, так сказать, какие-то ловкачи. Я это понял, что это с таким связано дело-то. Вот. И они объявили еще по 100 рублей. Мы категорически отошли от этого сразу в то время. И я не поддерживал, и даже выступал в прессе в то время, что это не тот ход. Мы требуем государственного признания, чтобы это было признано, и награда была посмертное награждение от государства, которого защищали наши отцы и которые призывали государство, а не просто какие-то общественные организации на защиту Отечества. Поэтому тут совершенно напрасно думать, что вот это от нас исходило. Это совершенно разные дела. И понятно, что там, собрав какую-то сумму, много-немного, я не знаю, я знал этих людей, там женщина и мужчина были инициаторами этого дела. Почему пошли областной комитет ветеранов войны на это дело, мне до сих пор непонятно. Странные обстоятельства. Мы ведь не имеем синдром Леонида Ильича, которому что бы там ни было, только на грудь повесить. Мы говорим о памяти наших павших отцов, чтобы признали официально, пусть даже не какая-то там из металла медаль или что-то там орден. Хотя бы удостоверение дайте от государства, что признаете вклад погибших в годы войны.
Алексей Александрович, уже, к сожалению, время сегодняшнее подошло к концу передачи. Письма еще не все, я вижу, у вас озвучены, но я думаю, что в следующих наших передачах, в следующем эфире. Но сейчас осталось время назвать адрес для писем. И вот действительно много приходит писем от детей войны, значит, тема очень больная и актуальная, и современная. Вот и для них, и для всех назовите координаты.
Адрес для переписки и для встреч. Первый адрес, я говорю, тот, где можно меня в Екатеринбурге встречать в рабочее время с 11 часов до 2 часов. Это по адресу Ленина, 52, проспект Ленина, 52, корпус 1А. Очень важно помнить, не первый корпус, а 1А. Это около киностудии. Там я рабочие дни с 11 до 2. Ну, не я, так мои помощники там есть. Дальше. Письма. Индекс 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, АЯ-41. Ну, это абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Прошу вас, пишите. Мы обязательно постараемся как-то отреагировать и на ваши просьбы по поиску, и на воспоминания ваши о тяжелых жизни, о тяжелых, так сказать, днях военных лет, послевоенных лет.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мы с вами встретимся в эфире уже в новом 2012 году, поэтому с наступающим 3-го, вас, да? Новым годом, 3-го, да, 3 января. Наша очередная передача выйдет в эфир. А я напомню, сегодня у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И всего вам доброго.
Всего-всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.